Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В конце лета десятилетие священнической хиротонии отметил иеромонах Феодосий Юрьев, настоятель храма Воскресения Христова города Пензы. И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, отец Феодосий. Поздравляем вас с прошедшим юбилеем. И сегодня вместе хотелось бы вспомнить о том, как начиналось ваше служение. Хорошо ли вы помните свое детство? И была ли ваша семья верующей? Какие самые яркие воспоминания остались из того времени?
Касательно семьи, нет. Воспитывался в неверующей семье. Родители церковь не посещали. А вот как я стал ходить в церковь, это вот один из самых сложных вопросов. Потому что, как правило, часто задают, как в церковь пришел, с чего начал. И оказывается, что это вот один из самых сложных вопросов. Потому что уже как бы осознанно в церковь начал ходить, это в 14-летнем возрасте. Но как таковая мысль пришла, ходить в церковь, молиться, это вот сейчас уже оглядываю. Может быть, слишком давно это было, или еще какая-то причина, но сложно ответить на этот вопрос. Начал читать, помню, был закон Божий дома. Вот это было. И уже в первом классе, как только выучил буквы, до этого картинки смотрел по нему, после этого начал уже читать. Еще будучи в начальных классах, я этот закон Божий, знаменитый закон Божий Серафима Слободского, протоиерея, прочитал трижды. Ну и, как помню, с детства начал просить маму, чтобы сводил меня в церковь. Сам такой по натуре был стеснительный человек, стеснительный ребенок. Не отваживался сам первый пойти и очень долгое время упрашивал. Ну и вот, наконец-то, добился этого. Первый раз меня сводили. Думал, что все равно еще долго не смогу. А оказалось, что буквально на этой же неделе уже пошел сам. И так как-то пошло само по себе, и начал уже ходить в церковь. Там быстро как-то вот у меня община, если можно так сказать, приняла. Уже со всеми перезнакомился. Сначала на клирос пригласили читать, потом уже алтарничать начал. То есть вот так вот как-то некоторые говорят, что да, призыв Божий, он, голос Божий в сердце человеческому как-то вот явно слышится. У меня такое ощущение, что вот был всегда. Не знаю, даже какой-то момент определенно выделить не смогу. Число помню, когда первый раз пошел, помню и число, и год, и первое причастие помню.
А какое у вас было первое впечатление именно от богослужения?
Вот сейчас сам вспоминаю и удивляюсь. На первой же службе я подпевал символ веры и «Отче наш». Видимо, я так много начитался этот закон Божий, сделал для себя молитвослов, даже выписал тайком от родителей, конечно же, боялся, что увидят. И себе вот из-за там были краткие молитвы перед учебой, перед едой, утренняя одна вечерняя, я себе все это выписал. Я вот почему-то на первой же службе сумел подпеть и символ веры «Отче наш».
А почему тайно делали? Просто стеснялись? Или родители были прямо против?
Прямо против так уж и не сказать, но как-то не принято было. Крестили меня, насколько мне было известно, тайком. Естественно, это были 80-е годы. Конечно же, отец знал, но сделали так, чтобы он был в этот день на работе, чтобы он как будто бы ни при чем. Ну и, естественно, как-то это не поддерживалось. Ну, принято уже в те времена 80-х годов было все-таки крестить. Это, может быть, и бабушки настояли. Хотя вот тоже бабушки не ходили в церковь.
А где это было? Где вы жили?
Город Ртищево, Саратовская область.
А был ли в вашей жизни такой человек или несколько людей, которые оказали очень сильное влияние именно на ваш духовный поиск?
Таких людей было много, на самом деле. И каждый, наверное, все-таки свой отпечаток накладывал. Я вот сейчас сказал, что бабушка не ходила в церковь, но одна меня настояла на том, чтобы покрестили. Но это я вот ее не помню. Бабушка, она умерла, когда я еще младенцем был. А другая бабушка умерла недавно. И уже потом я вспоминал, что осознавать не осознавал, но я помню, что каждый вечер она, вот когда я оставался у них, у бабушки с дедушкой, бабушка каждый вечер выходила на улицу, и я видел, что она как будто бы вот что-то читает. Так-то я понимал, наверное, молится. То есть вот церковь не посещал, но как-то вот мне тоже какой-то отпечаток, видимо, наложило. Потом в храме в самом много людей встретил, которые так или иначе вот отложили. Что-то в мое сердце что-то вложили.
Отец Феодосий, а когда и как вы поняли, что ваш путь – это именно монашество?
Это то же самое, как и я пришел к вере. Такое ощущение, что это было изначально уже решено кем-то и как-то. То есть какого-то такого вот, какой-то борьбы определенной не было внутренней. Было как будто бы все и так понятно. Почему? Потому что другого пути просто-напросто для себя не предполагал. Человек такой, если я каким-то хочу делом заниматься, то я хочу и вот целиком и полностью им заниматься. Поэтому я предполагал, что если я захотел стать священником, то значит целиком и полностью посвятить себя. Поэтому просто-напросто не представлял, как это так вместе с семьей. И чтобы семья была полноценная, хорошая, чтобы действительно уделять время своей семье и одновременно быть священником, я просто вот таких вот сил бы себе не нашел, таких способностей. Знаю, есть такие священники, которые вот справляются и с тем, с другим. Но вот я понял для себя, что только что-то одно могу. Поэтому сразу как-то с этим определился, буквально с первых шагов в храме уже предполагал и священство, и вот, соответственно, монашество. Даже был такой эпизод, одно время переживал. Знаете, вот в те времена, сейчас уже это не так сильно распространено, а раньше вот, что как благословить старец надо делать. И мне вот говорили, ну как же ты будешь поступать в семинарию, а тем более, если уж и постриг, то надо сначала заручиться благословением какого-то старца. А уж как он благословит, так и будешь делать. И я вот по этому поводу очень сильно переживал. Думал, что а если вдруг он скажет, что монашество это не твое, то просто-напросто вот другой жизни не вижу себе. Как я тогда и не смогу стать священником. Вот, то есть у меня вот либо так, либо никак.
Так старец был?
Нет, слава Богу, оказалось, что Господь в этом пути как-то сам направил. И действительно, вот как вот с приходом в церковь, так и со всем остальным, ну, само собой как-то все шло. Там, видимо, Господь управлял и вот берег, видимо, потому что знал, что вот такой человек нерешительный и уж не, меня не искушал такими моментами.
Ну, а были все-таки какие-то искушения, вот, когда вы шли на постриг? Чего было труднее всего, может быть, отказаться из мирской жизни?
На тот момент, собственно, не от чего было отказываться. Вся жизнь-то была как бы с церковью связана, может быть, да, на тот момент так оно не осознавалось. И единственный, может быть, такой интересный момент – это, благо меня вот мой ну, духовный отец, можно сказать, который меня воспринимал при постриге, заранее меня предупредил о тех искушениях, которые бывают перед постригом. Ну, просто вот послушником я был несколько лет, и вот из разговоров просто узнавал. И потом только вот связал все эти моменты, которые он мне рассказывал, с эпизодами своей жизни. Когда меня решили постричь, я об этом сам еще не знал. То есть был игумен Митрофан, ныне епископ Сердобский, принял уже решение о моем постриге, что вот этим постом меня будут постригать. Я об этом еще не знал. Но так получилось, что за месяц как раз-таки начались у тебя искушения, наверное, о которых вы вот и говорили. То есть я не понимал совершенно, откуда они пришли, в связи с чем. Собственно, даже, может быть, я не понимал, чего я там, от чего я отказываюсь, но что-то внутри вот совершенно непонятное было, что было чуждо все эти предшествующие годы. И оказалось, что это буквально прямо вот за месяц до того, как мне сказали, что меня постригают. И когда вот мне сказали, что вот было принято, оказывается, это решение, вот я воспринял, что это действительно что-то вот такое уже, ну, Божий промысел. И что вот это вот последнее такое искушение, где я все-таки должен был, даже если, может быть, до этого меня Господь берег, то тут он мне дал возможность действительно самому выбрать этот путь.
Отец Феодосий, вы закончили Пензенское духовное училище, Самарскую семинарию, Московскую духовную академию. Преподаете в Пензенской духовной семинарии сегодня. Являетесь настоятелем храма. Вот когда вы принимали постриг, вы были готовы к такой насыщенной, довольно активной жизни в миру? Или же вот все-таки вы считали тогда, что путь монаха – это молитва и уединение?
Ну, дело в том, что на тот момент я нес послушание в Спасо-Преображенском подворье. Это сейчас монастырь мужской. Тогда это было подворье Вадинского монастыря. Я там был еще в то время, когда обучался в Пензенском духовном училище. И тогда уже было решено, что после пострига я также все эти прослушания буду нести служение на этом подворье в городе и, естественно, продолжить преподавательскую деятельность.
Почему вы вообще решили связать свою жизнь с преподаванием? Вам интересна эта деятельность?
Да. И на самом деле заранее это никак не планировалось. Вот, может быть, заранее как раз-таки я и предполагал более уединенную, скромную жизнь до поступления в Пензенское духовное училище. То есть я уже сказал, что я такой тихий, скромный был, поэтому куда-то переезжать в такой большой город, учиться, жить в общежитии, для меня это было сложно. Но буквально вот первые несколько часов, когда я сюда приехал, это было страшно, непривычно, ребенок домашний. А тут я приехал, и приехал один из самых последних, уже все мои однокурсники были здесь. И, ну, почувствовал какую-то вот совершенно другую атмосферу, дружественную. Мы буквально в этот же вечер, в обед я приехал, а вечером мы уже все вместе гуляли здесь по территории, общались. Уже такой, и причем с таким ощущением, я даже сейчас вспоминаю, что как будто бы мы вот не только что вот сегодня познакомились, всегда общались. А когда уже учебный процесс начался, то он меня вот целиком и полностью захватил. Мне нравилось все от и до. И все предметы, и все преподаватели, и однокурсники мои. Поэтому, проучившись 3 года, я вот уже как бы просто-напросто не хотел разлучаться с этим учебным заведением. Мне уже хотелось продолжить там вот в качестве кого угодно.
А на ваш взгляд, нынешние семинаристы чем-то отличаются от ваших однокурсников?
Конечно, отличаются. Они были моими однокурсниками, а это мои студенты. Поэтому взгляд совершенно другой. Вот сложно объективно как-то судить. Понятное дело, сейчас вспоминаются те времена немножко более как-то, не знаю, по-иному. Поэтому сложно. Но нынешние студенты довольно-таки такие обнадеживающие. То есть действительно и умные, и интересующиеся. И что очень приятно, с ними можно поговорить откровенно какие-то духовные моменты. И они вот чувствуют, что вот понимают, поддерживают, я имею в виду разговор поддерживают. То есть с ними мне интересно, по крайней мере. Поэтому мне вот и нравится преподавать.
Какие, на ваш взгляд, сегодня наиболее сильные угрозы и вызовы стоят перед подрастающим поколением?
Перед подрастающим, если можно, я вот как раз-таки именно про семинаристов скажу. Угрозы стоят, ну, современный век с чем ассоциируется? Ассоциируется с какой-то такой активностью, с бегом, с потоком информации. И, как мне кажется, священство вот перед этой угрозой стоит. Оно просто-напросто вот эту активность захлестывает. И возникает такая иллюзия у священника, что чем больше он занимается какими-то делами, тем он более полезен церкви. Но дело в том, что хороший администратор может быть и не священник. А чем уникален священник? Священник уникален тем, что он этому миру должен, по идее, ну как церковь должна являть Христа этому миру. А священник – представитель церкви. И он должен, вот как Иоанн Предтеча, привести свою паству ко Христу. Не занять какой-то деятельностью, активность какую-то проявлять, а вот привести ко Христу. И вот это вот есть такой, ну, иллюзия, что ли, может возникнуть, когда вот занимаешься активной какой-то деятельностью, приходской, полезной, и кажется, что исполняешь тем самым свое предназначение священническое. А это просто-напросто вот, ну, по мне, так это иллюзия. Потому что вот самое главное – это уходит. Христос своих учеников, вот в Евангелии говорится, что призвал для того, чтобы они были с Ним. То есть это, наверное, ключевое. Вот священник, если он ученик Христов, то первое, что он должен делать, это быть со Христом. А уже будучи со Христом, так он и людей таким образом ко Христу приведет. А что толку вести в церковь, если вот сам не знаешь, где Христос, и видел ты его в своей жизни сам. Вот. Поэтому, мне кажется, это основная такая угроза. У нас сейчас вот любят активность такую.
Отец Феодосий, вот сегодня все больше священников, в том числе монашествующих, присутствуют в социальных сетях, некоторые занимаются видеоблогингом. Вот вы как считаете, это еще одна хорошая возможность для проповеди или же, может быть, даже пустое времяпрепровождение?
У каждого человека по-своему. Вот все приводят пример топорик преподобного Серафима Саровского. Кто-то там, ну, знаменитый такой пример, метафора. Кто-то топором может и убивать, его же собственным топором разбойники избили. А вот преподобный Серафим использовал как орудие труда. Также и социальные сети. действительно для кого-то это может быть очень полезным времяпрепровождением. Знаю, сейчас есть в интернете много проповедей, кто выкладывает из духовенства, действительно, которым я даже пользуюсь. Интересно посмотреть, и новое что-то подчеркнуть, и лекции интересные бывают. Ну вот, поэтому так, палка о двух концах.
А чем вы занимаетесь в свободное время, если такое появляется?
Если появляется, то люблю читать. А еще такое не монашеское дело, нет, я люблю с друзьями общаться. Друзей, слава Богу, много, хороших, вот, мне нравится.
А что вы читаете?
Я читаю, не с недавних пор, такая традиция у меня, что сразу несколько книг начинаю. Обязательно что-нибудь из монашеской литературы, аскетической, потом что-нибудь по богословию, поскольку мне для преподавания нужно что-то, не только вот то, что по программе, что и сами студенты читают, но и самому немножко куда дальше развиваться, и какая-нибудь художественная литература, классика.
А кто ваш любимый автор именно художественной литературы?
Я очень люблю Достоевского. И вот был, когда я был в монастыре, я вот много что из него только читал. Потому что вот как-то увлекся, он вот меня увлек, и я вот только вот непосредственно его читал. А из зарубежных это, конечно же, Льюис. Хроники Нарнии недавно прочитал, ну, относительно недавно, то есть детская литература, но вот для любого христианина, мне кажется, будет полезно.
В течение 6 лет вы настоятель Воскресенской церкви, старейшего храма Пензы. Он сильно пострадал в годы богоборчества, и, насколько я знаю, вы также внесли немалый вклад в дело его восстановления. Можете вспомнить то время и рассказать о том, как вот проходил процесс этого восстановления?
На самом деле храм, вы верно сказали, уникальный. Храм мученик, страдалец, и это тоже накладывает особый отпечаток. Дело в том, что там, в этом храме, в этом приходе собрались люди неравнодушные. То есть люди, которые чувствуют вот эту благодать Божию, которая в нем, вот в этом храме присутствует. И начиная с первых дней существования этого прихода при отце Николае Тищенко, вот как там собрался костяк прихода, как вот рассказывают, сами прихожане, тогда еще немногочисленные бабульки по кирпичикам выносили, вот разбирали камеры тюремные в самом храме и расчищали место буквально вот для первой литургии, чтобы хотя бы где-то было помещение, чтобы можно первую службу совершить. И так вот до сих пор это идет. Каких-то особых благодетелей таких крупных у храма нет, а помогают тут сами прихожане. Вот нет со стороны никакого человека, который бы помогал. Но сами прихожане, вот удивительные люди, которые, ну вот очень любят храм наш, и при любой возможности кто-то своими силами, кто-то, может быть, своими средствами помогают. Вот мы сейчас на это как бы и существуем, и развиваемся. Мы пытаемся, сейчас у нас половина только храма действует, ну пытаемся немножко уже и в ту часть проходить. Там постепенно как-то восстанавливать.
А ваш приход бы по большей части состоит из пожилых людей или там встречается молодежь?
Да, конечно же, есть молодежь. И что самое отрадное, это люди среднего возраста с маленькими детьми, которые приходят регулярно, то есть не от случая к случаю, а действительно это наши прихожане, родители, которые посещают регулярно богослужение, и дети их в воскресной школе в нашей. То есть это действительно такое не просто вот какое-то одно поколение или один человек из семьи приходит, а вот люди с семьями, и которые вот со своими детьми выстаивают службу. Вот это вот, у некоторых прихожан удивительно видеть, когда маленький ребенок, ну вот как-то вот родители с самого начала приучают, и вот службу стоят продолжительно достаточно, вот сеночное бдение. То есть, да, как бы приход, в приходе разные поколения, и вот, опять же повторюсь, самое отрадное, что вот и с целыми семьями именно.
Как вы считаете, как все-таки можно привлечь в храм молодое поколение?
Дело в том, что молодой человек – это совершенно другой мир. И опять же, вот повторюсь, мы в церковь приводим. Может быть, это со временем вот эта проблема решится, или она как-то обозначится более четко, и будут искаться уже решения. Детей в храме занимают чем-то, Они, естественно, до тех пор, пока им весело вот этими играми, они в храме находятся. А взрослеют, естественно, что такое храм? Это место, куда их приводили родители, чтобы там какие-то секции. Сейчас у нас при храмах очень много, там секция такая, вышивание, рисование, и чего там только нет. Естественно, понятное дело, есть детские секции, ну, даже в школах, в обычных, и дети из них вырастают. А у нас получается вот так или иначе, ребенок вырастает, и он понимает, что церковь – это место, куда его там водили вместе с детьми во что-то поиграться. И если он в свое время там не увидел чего-то более важного и серьезного, что впоследствии в его жизни может пригодиться, то он, естественно, чего ему там задерживаться? Он там ничего и не увидел. Ну, вот в определенный этап своей жизни получил, ну, рисовать научился, вышивать научился. Чего ему еще от церкви надо? Вот. А то, что там есть то, что нужно на всю нашу вечную жизнь, может быть, он это не увидел, и в этом беда, может быть, как раз-таки про нас, священников, что вот вовремя не показали, что в церкви, оказывается, не только рисовать и вышивать можно. Вот.
Отец Феодосий, а что, на ваш взгляд, является самым трудным в священническом служении?
В священническом служении самое трудное – это однажды я услышал, что знать волю Божью. Это вот самое трудное. Когда человек приходит к тебе, задает какой-то вопрос, и ты чувствуешь себя ответственным, что ты должен ему сейчас что-то сказать, и он будет воспринимать твой ответ как волю Божью, а ты, собственно, не знаешь, что сказать. Вот это, наверное, самое сложное. И что ты понимаешь, что человеку сложно, и что ему, может быть, даже не какой-то прямой ответ нужен, а участие, сочувствие. А вот когда всего этого много, а ты являешься сторонником, обозревателем всего этого, как бы уже и так сопереживать, может быть, сложнее становится. Вот это, мне кажется, самое сложное в священской практике. До конца своей жизни вот, сопереживать людям так, как это нужно, и дать, может быть, какой-то совет, участие принять в жизни человека. Вот это сложно.
Спасибо большое, отец Феодосий, за беседу. До свидания.
До свидания.
На этом мы прощаемся с вами. Напомню, сегодня у нас в гостях был иеромонах Феодосий Юрьев, который в конце этого лета отпраздновал десятилетие священнической хиротонии. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.